Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В живом эфире радиостанции «Радонеж» Максим Емельянов Лукьянчиков. Наш телефон 8-495-959-59-39. И сегодня я буду рассказывать о том, как и обещал, каким образом летом этого года я собирал средства для издания своей книги «Распятая радуга» и какие выводы можно сделать из того, какие наблюдения привести, как это происходило. Вообще, для сотрудников любой радиостанции очень важно знать, кто нас слушает, кто наша аудитория, и вообще для любого творческого человека важно знать, кто слушает передачи по радио, в которых он принимает участие, смотрит передачи по телевидению, читает книги, статьи. Но надо сказать, что это не всегда легко узнать. Существуют, конечно, определенные методы, и профессиональные, и любительские, скажем так. Но, тем не менее, не всегда легко узнать, кто вот с обратной стороны микрофона, скажем так. Поэтому я и прошу вас, уважаемые радиослушатели, всегда не стесняться звонить в прямой эфир. Ну и сегодня я поделюсь интересными, на мой взгляд, наблюдениями. Немножечко будет такой статистики, цифр, но я надеюсь, что ими я вас не очень замучаю, потому что в результате всего этого, мне кажется, я делаю такие выводы, которые, по крайней мере, мне самому оказались очень неожиданными. Кто же наши радиослушатели? Надеюсь, вам это тоже будет интересно. Но вначале сделаю три анонса. В следующий четверг, 30 октября, у нас в гостях должен быть гость из Нижнего Новгорода, кандидат исторических наук Максим Викторович Мидоваров. Мы определились с темой эфира, и она звучит следующим образом. Полеминизм и сепаратизм в современной Европе. Ну, это то, что обычно называют националистическими движениями, но это терминологически неверно, потому что, в принципе, традиционно и по Ильину, и по Леонтьеву национализм — это всегда со знаком плюс, он опирается на веру, культуру, а вот полеминизм, опирающийся на кровь и почву, близкие понятия национал-социализм, фашизм, это, естественно, все русской традиции, православной воспринимается негативно. Поэтому мы будем говорить о негативных проявлениях национальных таких движений в современной Европе, вернее, анти- или псевдонациональных. Это в следующий четверг, 30 октября. 13 ноября, уже в третий раз, ожидается в гостях знаток старой Москвы Алексей Дедушкин. И 20 ноября я предложу вашему вниманию очередную передачу на тему «7 шагов к выживанию». Итак, к теме сегодняшней передачи. С 5 июня по 25 июля, все, кто слышали мои передачи тогда или в записи, и многие другие, знают о том, что я собирал средства на издание своей книги «Распятая радуга». Ну и эту книгу, и предыдущую, и «Иерархия радуги», которая вышла в 2008 году, а также целый ряд статей, выступлений вот по этой теме, я писал и готовил уже достаточно давно в таком творческом плане, да, с 1998 года, то есть уже 16 лет. И книга «Распятая радуга», то есть я сейчас в двух словах напомню, кто не знает, о чем идет речь, что это за книга. Там сейчас на данном этапе мы остановились на таком подзаголовке «Распятая радуга. Россия и Европа на пути к апокалипсису». И эта книга, она посвящена современному этапу взаимоотношений России и Запада. Современный — это с 17 века и до 21, а также не только вот сегодняшний день, но и научные прогнозы я даю в этой книге о будущем нашего мира, в том числе России и Европы. Ну, как я не раз уже говорил, и вы знаете, я вижу себя продолжателем великих традиций христианской мысли, последователем таких мыслителей, как Николай Яковлевич Данилевский, Константин Николаевич Леонтьев, Освальд Шпенглер и Арнольд Тойнби, четыре великих таких основателя цивилизационного подхода. И вот в этой своей книге я пришел к выводу о разрушительной сущности идеологии современных, основных, по отношению и к русской, и к европейской, и к любой другой традиции. О каких идеологиях идет речь? В первую очередь, это либеральная демократия. Во вторую очередь, это социализм, или что тоже, коммунизм. И в третью очередь, это племенизм. То есть, как раз тот термин, который включает в себя нацизм, фашизм, расизм, русофобию, славянофобию и так далее. И вот эти три идеологии удивительно похожи на три искушения Христа в пустыне. Вот откройте Евангелие от Луки, 4 главу, и с 1 по 13 стихи почитайте. И вот эти три искушения, они четко накладываются на то, что эти три идеологии современные предлагают нам. То есть мы с вами этим искушением Христа, дьявольским искушением по отношению ко Христу, искушаемся повседневно. Я об этом тоже говорил, была специальная передача на эту тему. И в моей книге описываются попытки такого конкретного исторического, практического воплощения этих идеологий в истории России, Европы и всего мира. То есть либеральной демократии, социализма и племенизма. То есть это и Третий Рейх, и СССР, и многие-многие другие примеры. Несмотря на то, что эти идеологии борются друг с другом, то есть они буквально ненавидят друг друга, да, все они являются составными частями единого целого. Здесь я в свое время, уже достаточно давно, ввел такой термин «антрополатрия». По-гречески это значит «поклонение человеку» или «обожествление человека». Вот антрополатрия – это основной враг традиции, традиционных ценностей, в том числе христианства. И, конечно же, антрополатрия включает в себя и либеральную демократию, и социализм, и племенизм. Она есть уничтожение традиционных религий, культур, государств и создание нового человека. Под лозунгом «свободы» мир идет к новому рабству, строя так называемое национальное государство, выращивает диктатуру меньшинства. И, взыскуя вот этого хлеба, которым искушался Христос в пустыне, обретает новое неравенство со строгим распределением именно материальных благ. Современный этап разложения русской и европейской цивилизации, он совпал еще и с общим упадком традиционных цивилизаций по всему миру. То есть это вообще ко всему миру относится, ко всей нашей планете. И начинается постцивилизационный этап развития, когда цивилизации умирают, и на смену им приходит то, что можно назвать цезаризмом по термину Шпенглера, или, если хотите, правлением, которое пугающе схоже с царством Антихриста из книги «Апокалипсис». Поэтому я для своей книги и такой подзаголовок, в итоге остановился на таком подзаголовке, что Россия и Европа на пути к апокалипсису. Единственная альтернатива антрополатрии – это современный вариант традиции. В своей книге я обращаюсь к приверженцам традиции по всему миру. Там, конечно, книга на русском языке, но там есть саммари на английском, краткое содержание на английском и на немецком языках. И вне зависимости от религиозных и культурных предпочтений, главное, чтобы это были традиционно мыслящие люди, обращаюсь к приверженцам традиций по всему миру. Конечно, моя книга, она остро полемична, заострена на осознании и решении проблем современности. Ну вот после такого экскурса к вопросу о том, что такое моя книга «Распятая радуга», я уже обращаюсь к тому, как я собирал средства на нее. Да? Ну, книги по-разному издаются, и предыдущая книга, я за нее гонорар получил, а вот на эту книгу мы так с издательством «Русский мир» договорились, что они корректуру, редактуру, оригинал, макет и все прочее, что касается издательской деятельности, они нашли средства для этого, а вот средства на типографию мне пришлось искать самому. Такой сейчас определенный кризис, видимо, книжного рынка. Ну и я говорил о том, вернее, потом еще подробнее скажу, к кому я обращался в начале, до того, как обратился вот ко всем вам. Вот. И для типографии нужно было 85 тысяч рублей. Но так как я воспользовался таким средством, как краудфандинговая компания, очень не люблю вот эти, конечно, тоже англоязычные языколомающие определения, наверное, проще сказать по-русски. Сайт в интернете, который, хотя сайт в интернете хорошо, место в глобальной информационной сети, которая дает площадку для того, чтобы люди, которые ищут средства, например, на издание книги, могли обратиться ко всем, кто зайдет в это самое место в сети. Да? Вот. Я обратился на сайт Boomstarter, И так как нужно было заплатить 5% сайту за услуги, 5% банку, 13% подоходный налог физического лица, то есть меня. И еще у них существует традиция вознаграждений, то есть чтобы привлечь вот спонсоров, жертвователей, предлагать вознаграждения. От каких-то символических, там устная благодарность, до таких выражающихся в материальном каком-то показателе. Там тем, кто через Boomstarter именно меня жертвовал, определенное количество книг, после того, как уже книга выйдет, Бог даст, определенное количество экземпляров я буду рассылать, ну и другие вознаграждения. И вот это вот все вместе 85 тысяч превратило в 130. То есть оказалось, что мне надо собрать не 85, а уже 130. Но, слава богу, уважаемые радиослушатели, я собрал не только 130, а даже 146 тысяч. Вот, я на определенном этапе еще до истечения срока сбора средств, вот такого официального, объявлял и по радио, везде в соцсетях, что все, уже средства собраны, но они продолжали идти, и я собрал 146, то есть на 16 тысяч больше. Получился такой неожиданный гонорар небольшой, за что вам всем и благодарность. Ну, прежде чем, вот, собственно говоря, продолжить говорить на эту тему, я приму телефонный звонок.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Емилия. Я хотела бы узнать, вот будет выставка о Рюриковичах в Манеже. Вот вы как-то участвуете в этом или нет?
Нет, к сожалению, никак не участвую, хотя, конечно, знаю об этой выставке. Вот, я надеюсь, что мы сходим с семейством туда. Поучаствуем в том смысле, что посмотрим на результаты этой выставки. Будем надеяться, что это интересно. И вот, собственно, сейчас я остановился на том моменте в своей сегодняшней передаче, когда мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто помог мне собрать средства на свою книгу, на мою книгу. Вот. Это порядка 150 человек. Вот. И я назову не всех, тем более, что не все имена я знаю, а назову тех, кто каким-то образом особенным для меня остался. Вот. Мне, естественно, любая лепта дорого, да, в том числе вот одна женщина, Валентина, когда я обращался за помощью, она оказалась в такой ситуации, что у нее не было вообще никаких средств, ей хотелось очень помочь, а она, видимо, приехала только что с дачи, с огорода, и она мне подарила, значит, чеснок, там какие-то другие замечательные к столу плоды трудов своих. Вот, и эта лепта мне очень дорого. Но мне хотелось бы выделить определенное количество людей и поблагодарить поименно Николая Николаевича и Марину Юрьевну Правдиковских, Ольгу Изотову, Валерия Солнцева, Татьяну Чиркину, Марию Владиславовну Краснопивцеву, Алексея Николаевича Харина, Алексея Жукова, Павла Петрушевского, Сергея Прокопенко, Андрея Аристархова, Нину Сергеевну Савельеву, Лидию Васильевну, Ольгу Евгеньевну Знаменскую, Людмилу Евгеньевну Ледину, Александра Полякова, Светлану Данилову, Виталия Козлова, Ульяну Якимову, человека, который представился под ником, таким интернет-ником, FrogVL, а также Вадима Грачева, Андрея Иванова, Алексея Кузенкова, Владимира Колычева, Валерия Котелевского, Владимира Степановича Козлова, Алексея, Светлану Тихоновну Сафронову, Галину Григорьевну Сошину, Наталью Николаевну Козлову, Наталью Ивановну Кузнецову, Наталью Викторовну Алексееву, Наталью Гавриловну Палей, смотрите, сколько Наталей, Лидию Ивановну Звягинцеву, Татьяну Николаевну Островскую, Зою Андреевну Косилкину. Ну и я вас всех сердечно благодарю за вашу помощь, поддержку и, конечно, всех тех, кто мне помог. Я говорю, это порядка 150 человек, из них около 45 человек на вечере Лины Владимировны Мукатерчан, в котором я принимал участие и где как раз вот тоже собирались средства. Хотя, собственно, мы даже не предполагали этого. Я попросил у Лины Владимировны возможность сделать объявление и сказал, как можно перечислить средства. И мне даже не приходило в голову, что во время вечера, тихо, по рядам, в течение всех этих нескольких часов мне люди будут передавать эти средства. Это было приятной неожиданностью. Также мне хотелось бы поблагодарить особой строкой вот за информационную поддержку как раз прекрасную нашу русскую певицу и общественного деятеля, ведущую цикла «Возвращение на родину» Лину Владимировну Мкатырчян, а также редакцию сайта Сретенского монастыря православия.ру и руководителя русской народной линии Анатолия Дмитриевича Степанова. Кроме того, за информационную и материальную поддержку благодарю своих коллег, историков, писателей и исследователей. Это доктор исторических наук Андрей Иванов, кандидат исторических наук Максим Недоваров, кандидат исторических наук Алексей Харин, кандидат биологических наук Сергей Прокопенко, кандидат исторических наук Вадим Грачев, писатель Владимир Игоревич Карпец, писатель Вячеслав Манягин, историк Леонид Болотин, президент общества «Русская Америка» Владимир Колычев, начальник отдела референтуры в Министерстве культуры Российской Федерации Михаил Тюренков, доцент Санкт-Петербургской православной духовной академии Игорь Борисович Гаврилов, а также один священнослужитель, который пожелал остаться неназванным, выступил инкогнито, поэтому его имя называть не буду сейчас. Вот всех вас, уважаемые, дорогие мои, я со всей сердечностью, со всей искренностью благодарю за вашу помощь и поддержку. Надо сказать, что я услышал вот множество таких комплиментарных оборотов, добрых слов в свой адрес, когда собирал средства. Видимо, если бы я не стал собирать средства, то некоторых из них я даже бы и не услышал, потому что это был хороший повод пообщаться. И люди мне говорили, как они слушали мои передачи, смотрели программы на телевидении, читали книгу мою «Иерархия радуги», статьи мои. И вот это, конечно, все было не просто приятно, а очень важно, архиважно для меня, потому что обратная связь, чтобы понимать не только теоретически, для кого и для чего я это делаю, что я делаю это вот для вас, лично для вас. И в некоторых случаях, когда у людей не было средств помочь мне, они искренне говорили, что нет возможности, но тем не менее они высказывали свое мнение о моих вот проектах и моих статьях, передачах и так далее. И это тоже для меня было подарком и очень важным. Ну вот вслед за всеми этими благодарностями и таким искренним каким-то моим расположением к вам, которое, я надеюсь, я передал вам средством радио, мне хотелось бы, чтобы дальше уже не обращаться к этому, теперь так вот резко выдать весь негатив. Вот. Этот негатив касается совершенно конкретных таких, наверное, организаций и ситуаций, которые, тем не менее, имел место быть и которые, конечно, расстраивал. Да? Ну, я не буду называть имена двух богатых людей, к которым я обратился до того, как обратился к вам. То есть это два человека, которые позиционируют себя как православные, и я не ставлю под сомнение, если они мне не дали денег, что они православные, естественно, да. Но речь идет о том, что один из них просто вообще мне никак не ответил, а другой ответил через общего знакомого нашего, сказав, что не считает меня своим единомышленником, поэтому издавать мою книгу и как-то спонсировать он не готов. Вот. Ну что ж, естественно, они не обязаны были это делать. Но всегда вот этот вот английский уход от ответа, то есть ведь люди, мы созванивались с мобильными телефонами, по мобильным телефонам, мы общались и публично, и не публично, и все было хорошо. Как только попросил денег, люди исчезли и не ответили. Вот это, конечно, было большим негативом. Еще один меценат, которым я не был до этого знаком, уже на сайте Boomstarter добавил в избранный мой проект по изданию книги. Я в ответ его добавил в друзья на Фейсбуке. Вот. Но он не только не дал денег, но и когда я его спросил, вас заинтересовал мой проект, давайте пообщаемся, он мне тоже ничего не ответил. Вот. Специфически. То есть, казалось бы, для чего так вот отслеживать, интересоваться, если ты даже не соизволишь слово написать. Были и другие, скажем так, неответы, да, когда я обращался к конкретным людям. Слава богу, их было очень немного, порядка 5 человек буквально, которым мне вообще ничего не ответили. А были ответы типа «попробую помочь», но при этом люди не помогали. Тоже незначительное количество людей, около 10 человек. Больше всего здесь даже не то, что негатив, а недоумение. Меня удивили два человека, один из Латвии, другой из Грузии. Вот, я надеюсь, что это как-то разрешится, может, я что-то не знаю. Ну, вот человек из Латвии мне написал с просьбой сказать, каким образом можно перечислить средства на издание моей книги. То же самое сделала женщина из Грузии. Но ни тот, ни другой, насколько я знаю, этого не сделали. И потом, когда они добавили меня в друзья, там, вернее, я добавил человека из Латвии, меня добавили в Грузию, из Грузии, а в социальных сетях, вот, когда я пытался, как бы уже сидя, что называется, весь на нервах и на дрожжах, заканчивается срок сбора средств, а их не хватает, спросить корректно, имеете ли вы возможность помочь, то вот человек из Латвии мне просто вообще ничего не ответил. В Грузии я не стал писать. Как-то уже научен горьким опытом. А еще такой негативный момент. Слава богу, что он был один-единственный. Сбербанк потерял деньги одного человека. 500 рублей. Вот. То есть как от Сбербанка, конечно, вообще один негатив, к сожалению. И не только у меня, я думаю. То есть, с одной стороны, конечно, это банк, который, наверное, обладает большим таким... доверием, что ли, от большинства наших сограждан, пользуются им и так далее. Но, с другой стороны, вот обратно пропорционально этому доверию тот сервис, если хотите, или человечность, с которым приходится сталкиваться в отделении Сбербанка. Вот. Я был, конечно, поражен очень многими вещами. И такое, как бы, отношение негативное совершенно. Им на все наплевать. Вот тем, с кем столкнулся конкретно я. Это печально. Хотя были определенные исключения приятные и в этом плане. И вот деньги Сбербанк потерял одного человека. Видимо, то ли он что-то неправильно написал, то ли сотрудница, которая принимала эти средства. И потом этот человек, он не стал разыскивать эти деньги в силу занятости. Очень жаль, эти 500 рублей, они повисли где-то в воздухе. А также хотелось отметить то, что на Бумстартере некоторые люди выбирали опцию 50 рублей. То есть поддержать на 50 рублей для того, чтобы что-то получить. То есть, ну, я, конечно, не скрою, и мне кажется, это нормально. Я там предлагал разные вознаграждения. То есть, там, если человек поддержит на определенную сумму, солидную, то я дарю книгу, как, коль скоро она выйдет, и так далее. Ну, 50 рублей я написал в надежде, что это как бы подтолкнет людей помочь больше. А потом оказалось, что там просто есть какие-то определенные такие игроки, завсегдатые, такие чуть ли не как казино сидящие, да, которые вот помогают на 50 рублей для того, чтобы что-то выиграть. И там один человек, у него, по-моему, 400 проектов он поддержал по 50 рублей. Вот. Просто для того, чтобы ему потом все эти 400 проектов прислали свои книжки, диски и так далее. Ну, то есть, конечно, криминально в этом ничего нет, но тех, кто обращается за помощью, это, конечно, мягко говоря, расстраивает. Такие вот игроки на чужих нервах. Вот. И были, кстати, люди, которые меняли сумму на меньшую. Там есть такая опция в Бумстартере, возможность. То есть ты сначала кладешь больше денег, а потом часть денег забираешь. Таких людей было буквально 2 человека, но это тоже, конечно, когда уже подходил к окончанию срока сбора средств, вдруг деньги становятся меньше, сумма становится меньше, это тоже сильно напрягало. И, наверное, последний такой момент из тех, которые заставили поволноваться, это то, что мне остались неизвестными имена нескольких десятков человек, жертвовавших, помогавших через Яндекс.Деньги, через Сбербанк и WebMoney. То есть я изначально просил, чтобы люди мне говорили, кто жертвует, для того, чтобы я мог адресно поблагодарить и чтобы вот, собственно, сделать сегодняшнюю передачу, какой-то такой анализ исследовательский того, как собирались средства и... чтобы я понимал, откуда люди, мужчина, женщина, там, знакомые мне, незнакомые, для того, чтобы как-то ориентироваться, кто меня слышит. Понимаете? И вот несколько десятков человек, они никак не представились, то есть я даже не знаю, мужчины это или женщины, и это печально, к сожалению. Теперь вот с негативом заканчиваем, и дальше только один позитив, собственно, исследование мое. Сначала я скажу вам следующее. Сколько поступило средств через разные пути? Удивил терминал Киви, вот, вернее, средства перевода денег Киви, денег не поступило вообще, ни копейки. То есть никто не воспользовался этим средством, не оказалось оно популярным. Через почтовый перевод пришло 300 рублей от одного человека, через карту Сбербанка 1200 рублей от двух человек, через средство, которое, я думал, будет популярно среди тех, кто живет за пределами России, это PayPal. Это очень удобно для тех, кто не живет в России. PayPal. Но пришло только аналог, эквивалент 2000 рублей в долларах от одного человека. Тоже не воспользовались. А вот. WebMoney. Пришло 6000 рублей, но почти все от одного человека. Там второй человек 50 рублей прислал. Яндекс.Деньги. около 11 тысяч рублей. Western Union оказался более популярен, вернее, не более популярен, это всего один человек воспользовался Western Union, прислав более 13 тысяч рублей, но это, как оказалось, такая альтернатива PayPal. А вот, видите, все дальше и дальше, как бы, все крупнее и крупнее суммы. И из рук в руки я собрал 23 тысячи рублей. То есть, вот, собственно, при личных встречах на различных, да. И только на вечере Лины Владимировны Катерчан, неожиданным совершенно образом, о чем я уже говорил, собрал 12 тысяч рублей. Причем это подходило и передавало, как я потом посчитал, задним числом около 50 человек. А оставшиеся 11 тысяч рублей вот из числа этих 23, собранных из рук в руки, я собирал уже в других местах. Boomstarter, собственно, сам сайт, на который я делал основную ставку, что через него я буду собирать средства, там было собрано что-то около 35 тысяч рублей всего лишь. Да? Я напомню, что мне надо было собрать 130. И больше всего было собрано через Сбербанк, то есть через мой расчетный счет рублевый в Сбербанке, 50 тысяч рублей. Ну, вот характерно то, что помимо предложенных мной вариантов, то есть то, что я предложил, как можно пересылать средства, были использованы те средства, которые я не назвал. Это почтовый перевод, карта Сбербанка, Western Union и, что называется, метод из рук в руки. Кстати говоря, вот недавно, когда я был в храме Покрова в Ясенево, 28 сентября, выступал там, да, с исторической темой, у меня было неожиданно и приятно услышать от некоторых из вас, уважаемые радиослушатели, что вы меня спрашиваете, собрал ли я средства, необходимые для издания книги. Вот, то есть спустя 2 месяца после окончания сбора средств вы по-прежнему помните и заботитесь, это очень приятно. Но какой я вывод хотел бы сделать промежуточный по поводу тех средств, которым я пользовался? Теперь уже задним числом я бы, конечно, не обратился на сайт Boomstarter. Это 100%. Если бы знал, что удастся собрать другими способами. Потому что, смотрите, Boomstarter отбирает 23%. Ну, 13% государству, государству не жалко. А вот 5% сайту и 5%, собственно говоря, банку, в общей сложности 23%, многовато как-то. На Boomstarter я бы уже другой раз не обратился. Точно так же большинство других мест, это Kiwi, PayPal, WebMoney, они себя не оправдали. Оказалось, что оптимально это счет в Сбербанке и, собственно, вот ногами посещать разные мероприятия. Но самое главное, конечно, какой вывод из этого можно сделать, то, что вы, радиослушатели, читатели, люди поверили мне и слали деньги напрямую на мой расчетный счет Сбербанк, где вы никак не можете, естественно, проконтролировать, на что они пойдут, да. То есть там Boomstarter, он вроде бы дает какие-то гарантии того, что вот человек, посредником между которым, то есть между мной и вами выступает Boomstarter, что этот человек собирает средства вот непосредственно на такой конкретный проект, там фильм, книга, диск и так далее. Вот, и поэтому Boomstarter пользуется большинство людей. И я, собственно говоря, не... Ну, которые собирают средства вот таким образом. Я, собственно говоря, даже и не дерзал думать, что без посредника вы мне поможете. Поэтому вам низкий поклон, что вы мне помогли и поверили именно без посредника. То, что вы напрямую давали мне деньги, без всяких Boomstarter'ов. Вот. И это, конечно, признание. Я так понимаю, тех вот каких-то, наверное, проектов моих и трудов, которыми я занимаюсь. Потому что я ведь не знал, чем все это закончится, удастся ли собрать средства. Я трепетал до последнего момента. И когда все это получилось, я перекрестил, сказал «Слава Богу» и «Благодарность людям». Вот. Ну и есть телефонный звонок. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы вас спросить, а вот для чего вы нам так долго рассказывали про 50 рублей, которые перечислили так вот, или по 300 рублей, которые не перечислили так? Я за все время, ровно полчаса мы об этом слушаем.
Ну, у вас какой-то еще вопрос есть? То ли только это единственное? Во-первых, конечно, вряд ли полчаса я говорил о 50 рублях, потому что, мне кажется, я говорил о много о чем. И я надеюсь, что вот мнение этого радиослушателя, оно не совпадает с мнением большинства, потому что все-таки я пытаюсь проанализировать то, как я собирал средства, и какие-то интересные выводы, закономерности вашему вниманию предложить. А теперь, что мне хотелось бы сказать следующее. То, что вот социальные сети, Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках, Живой журнал, которыми я пользовался и на которые я надеялся, в целом себя не оправдали. В целом себя не оправдали. Они, конечно, сыграли информационную роль, но в материальном плане почти никакого значения не имели. У нас сейчас есть такое распространенное мнение вот, в России, что социальные сети играют большую роль, в том числе в возможности собрать средства на какой-то проект. В данном случае это оказалось не так. Вот. Могу сказать, что порядка 800 друзей в Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбуке, из них откликнулось порядка 20 человек, то есть каждый 40-й человек. Причем, если раньше у меня сложилось впечатление, что наибольший интерес к моим деятельности вот, проявляют друзья в Фейсбуке, на втором месте ВКонтакте и на третьем в Одноклассниках, там все-таки какое-то такое более семейное общение, менее публичное, то в реальности ситуация оказалась несколько иной. А «Живой журнал», например, он вообще себя никак не проявил, такое впечатление, что там все вымерло. Из живых, скажем так, социальных сетей Фейсбук упал на самое нижнее место. То есть или информационную, или материальную поддержку, вообще какой-то интерес к тому, что я писал и просил, проявило 10 человек из 422. Вот, «Одноклассники» оказались на втором месте, всего несколько человек. Но ведь и число друзей там вот конкретно у меня, оно незначительно по сравнению с Фейсбуком, 127. Получается, что результат, он даже лучше, чем на Фейсбуке. А вот на первое место уверенно вышла сеть ВКонтакте, которую я, наверное, недооценивал до определенного момента, потому что из 280 друзей отреагировали 17. В целом, повторюсь, роль социальных сетей оказалась очень незначительной. Это для меня, в свою очередь, было некоторой неожиданностью. А теперь мне хотелось бы с вами поделиться наблюдением по поводу того, из каких стран представители каких народов и представители каких возрастов вот, откликнулись на мою помощь, поддержки. Но прежде чем это сделать, я приму еще телефонный звонок. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И всем спасибо, понимаете, вот всем, вот кто там слушает.
Да-да, вы только радио выключите, потому что получается, что я себя слышу и здесь,
понял?
И там.
Понял. Вы знаете, я хочу вам сказать даже за сегодняшнюю передачу. Она прекрасная, потому что мы лохим. Мы на маленьких делах делаем такие ошибки. Нам на всем надо учиться, на отношениях. Со всеми, и с людьми, и с этими всякими учреждениями. Поэтому мне ваша передача нужна.
Спасибо. Спасибо вам. Очень приятно это слышать. Ну вот теперь наблюдения, которые я имел в виду. Да? Конечно, что касается возрастных категорий, да, ведь интересно это выяснить. И как это можно выяснить? Либо при передаче денег из рук в руки, либо на вечер Лин Владимировна Катерчан. Вот, также в социальных сетях. Я обратил внимание, что, конечно, большинство тех, кто заинтересовался моей книгой и помог со сбором средств на нее, это не молодежь. Это в основном люди старше 30 лет. Вот. Наверное, процентов только 10-20 это люди моложе 30 лет. Что касается национальности, если, по крайней мере, судить по фамилиям, по происхождению, то это большинство русские люди, причем живущие в России и еще чаще всего в Москве. Вот из 150 примерно человек только около 10 представителей других народов, если опять-таки судить по фамилиям, пожертвовали какие-то средства, что тоже приятно. Откуда? Ну, конечно, больше всего из России, причем, несмотря на то, что я сказал, что большинство из Москвы, очень многие города Москвы, что называется, вот, и от столицы до Владивостока. Все наши территории страны, не только столица. Было очень приятно узнать, что люди русские, живущие в Германии и в Соединенных Штатах Америки, также не только слушают, но и готовы поддержать. Причем, я не знаю, как эту закономерность объяснить, но я ее просто отметил. Вот те, кто меня поддерживали из Германии и Соединенных Штатов Америки, русские люди, они все многодетные. Может быть, это как-то связано с тем, что я часто так вот комплиментарно говорю в сторону того, что надо русским людям больше рожать. Может быть. Может быть, это не имеет прямого отношения. Но слава богу, что и тут, и там живут многодетные люди, и вот они меня поддержали. Это приятно. А теперь такой момент, что в целом, конечно, из-за границы поступила незначительная часть от общей суммы 16 146. Основная часть, конечно, средств поступила из России. Несмотря на то, что, в принципе, конечно, общий уровень проживания такого социального обеспечения можно предполагать за границей он больше. Но просто оттуда меньше людей откликнулось. Хотя те, которые откликнулись, они как раз вошли вот как бы вот в первую пятерку таких людей, которые очень внимательно подошли и приличные, в общем-то, суммы жертвовали, за что отдельное спасибо. И вот из всех этих людей, около 150 человек, мне ранее были знакомы, то есть либо через ваши звонки телефонные, либо через интернет, социальные сети, либо лично я был знаком, очень небольшим количеством людей, порядка 20 человек. То есть основная масса людей — это были те, которые мне не были знакомы до этого момента. Ну и прежде чем сказать о том, как продолжить свой анализ, я еще один телефонный звонок приму.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Великий, я не сначала включила, Валентина, не сначала включила, так сказать, вашу передачу. О чем речь? О какой книге? На что собираете? О содержании ее? Для какого контингента эта книга?
Спасибо, спасибо. Я понял, сейчас я вам отвечу. Вот видите, какие у нас радиослушатели отзывчивые. Спасибо вам огромное, Валентина, к сожалению, не знаю ваше отчество. Я уже рассказываю о том, как я собрал средства на свою книгу, которую сейчас я специально для вас два слова еще скажу. То есть я просто хочу вас уверить, что средства уже собраны. Уже не нужно пожертвований. Я просто делюсь опытом. Может быть, это кому-то, кроме меня, как я уже знаю, будет интересно и важно. Книга моя называется «Распятая радуга. Русская, Россия и Европа на пути к апокалипсису». Это о современных отношениях России, Европы, о наших болях, радостях и нашем будущем. Эта книга должна выйти в издательстве «Русский мир» в январе 2015 года. Бог даст. Есть еще один телефонный звонок.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
С большим интересом всегда слушаю ваши передачи, стараюсь просто не пропустить их. И поэтому так жалко, что вы сейчас время тратите. Ну, слишком много.
Знаете, скажите, а анализ. Почему вы считаете, что я трачу его впустую? То есть вы жертвовали или нет, если можно, такой нескромный вопрос?
Нет, я даже не знала об этом.
Не знали?
Что вы собираете. Обязательно пожертвовать.
Ну, а почему не нужно вот тем людям, которые пожертвовали, сказать спасибо?
Нет,
пусть они услышат свои имена.
Естественно, нужно. Просто, знаете, можно было бы как-то это несколько короче, потому что я с таким нетерпением жду всегда вашей передачи, у вас всегда так интересно все это. И думаю, уже достаточно, уже все поняли.
Спасибо. Я понял вашу реплику, но я вам хочу сказать, что здесь пусть он будет таким мягким конфликтом интересов, да, ведущего и радиослушателя. Вы мне часто говорите, что давайте вообще не принимать телефонных звонков, вы только говорите, мы вас будем слушать. Я это неоднократно слышал. А мне очень важно слышать ваши телефонные звонки. Точно так же и здесь. Я считаю важным вот это все проанализировать и рассказать вам, поделиться с вами. Даже если кто-то из тех, кто пожертвовал или не пожертвовал, или не знал, или не считал нужным, считает теперь ненужным об этом слышать или говорить. Потому что мне кажется, что это все-таки очень важно. Вот какие суммы чаще всего жертвовали? Сейчас вызову гнев первого звонившего. Если не считать вечер Лины Владимировны Катерчан, то вот статистика такая. 8 человек пожертвовали мне сумму 50 рублей, да, по 50 рублей. 3 человека от 90 до 100 рублей, 5 человек от 142 до 150 рублей, 1 – 190, 5 – 280, 300, и, внимание, 30 человек пожертвовали по 500 рублей. Также 2 человека – 531, 550 рублей, 2 человека – 750, 900 рублей каждый. Потом опять такой график, вверх пошел пик, да? 25 человек пожертвовали по 1000. 1200, 2500, 5 – 2000, 3 – около 3000 рублей, 1 человек – 4000, 2 человека – около 6, 1 – 10 тысяч, 1 – 13 и 1 семья – пожертвовало 23 тысячи рублей. Таким образом, вот путем такой нехитрой статистики мы можем сделать вывод, что большинство тех, кто имели возможность и желание, они дали либо 500, либо 1000 рублей. Вот теперь уже я выхожу на такие моменты интересные, как зависимость или закономерность между тем, сколько жертвовалось средств, сколько люди имели возможность пожертвовать, и, если хотите, полом мужчины или женщины. Оказалась совершенно поразительная вещь. Вот 30 человек, как я сказал, дали по 500 рублей, да, и еще двое около 500 рублей. Итого 32. Из них я знаю имена 26 человек, то есть некоторых просто имен не знаю, поэтому не могу судить, мужчина или женщина. Так вот, из этих 32 большинство оказались мужчины, 20 человек, и всего 6 женщины. 25 человек пожертвовали по 1000 рублей. И еще двое около 1000 рублей. Итого 27. Я знаю имена из них 22. И получилось, что здесь 12 женщин и 9 мужчин, примерно поровну. Да? Вот получается, что 500 рублей и 1000 – это наиболее распространенные суммы. Итого получилось уже почти 43 тысячи рублей от 59 человек. Самые крупные суммы, которые были пожертвованы, я их называл, это больше 1000 и до 23 тысяч от одной семьи, они вместе, вот эти самые крупные суммы, составили 80 тысяч рублей, которые дали всего 18 человек. Причем, опять вот интересно по поводу того, кто это были. 10 женщин и 8 мужчин. То есть здесь женщин чуть больше. И надо отметить, что очень немногие люди делали по нескольку переводов, то есть следили за тем, как происходит сбор средств, болели, что называется, вот так вот в практическом плане. Это 2 мужчины и 5 женщин. Причем налицо закономерность. Те, кто больше всех пожертвовал, вот по сумме, да, они же и чаще всего были теми, кто жертвовал несколько раз. То есть просто несколько людей, несколько из вас, уважаемые радиослушатели, взяли на себя такую миссию вот дождаться до срока и добить до суммы. Вот за что вам еще раз поклон огромный. Постоянно отслеживали и спрашивали, как вот идет сбор средств. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим Александрович. Это Евгений из Москвы.
Очень приятно вас слышать.
Взаимно. Именно этого, я думаю, вот, по крайней мере, мы с супругой и ожидали, что вы будете, как говорится, благодарить, что тоже в русской традиции православной. Благодарить и при этом рассказывать подробно, как все было, чтобы действительно люди все знали, понимали. И тоже была тут взаимная такая вот связь и в традициях, конечно, вот именно благодарность.
Да.
Мы тоже вам благодарны за вашу благодарность нам. Это именно подтверждает, что вы ведете вот такую вот, продолжаете эту линию свою древнюю, такого вообще древнего русского благочестия. Ну так, может, я, насколько правильно я выразился, не знаю. И продолжать, наверное, желаем вам, чтобы вы продолжали в таком характере, вот, и свои книги, и свои передачи, и именно Данилевского, Леонтьева, вот такое вот, что свойственно Леонтьеву, при всем его, что он говорил, что я человек такой страстный, как он был, но все-таки кончил жизнь монахом, и что он при всей страстности соблюдал именно чувство меры, старался не уклониться, всегда рассуждение брало верх у него. Как да. И у вас тоже, оно всегда берет верх. Извините за такой долгий.
Да нет, я вам признателен очень. Спасибо огромное вам, вашей супруге, вашему сыну и поклон, и благодарность и за помощь, и за эти слова. Леонтьеву я действительно стараюсь придерживаться, потому что из русских мыслителей первого ряда, кроме Леонтьева и Лосева, нету больше никого, кто постригся в монахи. Это очень высокий показатель духовной жизни. Вот. А то, что касается моей сегодняшней передачи, понимаете, у нас очень часто какие-то события происходят, мы что-то делаем, а потом это никак не анализируем. Оно прошло и забылось. А вот надо, чтобы это было жирной точкой или точкой с запятой. Поэтому я это и делаю. Для того, чтобы и закономерности какие-то обнаружить, и чтобы это было как-то полезно, осмысленно и проанализировано. Вот, собственно, то, о чем вы говорите, это я и пытаюсь сделать. И вот если эти категории, самые распространенные суммы, которые жертвовали, 500 рублей и 1000, и самые крупные суммы, которые жертвовали, свыше 1000 и до 23, если их суммировать, уже получится 120 тысяч рублей, да, из 130 искомых, которые пожертвовали 75 человек. Причем из этих людей большинство, 37 человек, оказались мужчинами, а 28 женщинами. Пол 10 человек я, к сожалению, не знаю. Еще около 25 тысяч рублей оставшиеся вот, пожертвовали остальные, кто помог, кто присоединился. Причем половину этой суммы, как я уже сказал, я собрал на вечере у Лины Владимировны Манкатарчан. Там около 50 человек помогли. И еще примерно 13 тысяч рублей оставшиеся пожертвовали 26 человек, которые выделили от 50 до 300 рублей. Среди этих пожертвований наоборот, мужчин больше, 12 человек, а женщин всего 4, зато неизвестных 10. Вот если все это осмыслить, налицо закономерность. Получается, что мужчины чаще жертвовали небольшие суммы, от 50 до 300 рублей и от 500 до 550. Женщины чаще жертвовали более значительные суммы, от 750 рублей и до 13 тысяч. При этом самую большую сумму, 23 тысячи, пожертвовала супружеская пара, мужчина и женщина. Такой консенсус вышел, да? Вот. И всего мне известно о 49 представителях мужского пола и 32 представительницах прекрасного пола, которые помогли мне собрать средства на издание моей книги. А давайте посмотрим, какими способами чаще всего пользовались мужчины и женщины. Вот если принять за аксиому, что в большинстве случаев те, кто жертвовал на бумстартер, делали это через интернет, потому что, в принципе, это можно было и ногами, что называется, сделать, но, как правило, это делалось через интернет. А те, кто жертвовали на мой счет в Сбербанке, делали это вот уже как раз ногами, то есть в отделении Сбербанка. Не во всех случаях, но в большинстве. То получается очень интересная картина. Получается, что через интернет чаще всего жертвовали именно мужчины, 31 человек, и всего 8 женщин. А вот в Сбербанк приходили чаще женщины, 19 человек, и всего 4 мужчины. Ну, прежде чем продолжить делать выводы из сегодня сказанного, есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы поступаете совершенно правильно, потому что проявляетесь в эфире, посвящаете специально время тому, чтобы проявиться в эфире как живой человек. Я считаю это просто принципиально важным, и вот эту новость как бы вот очень актуальной и сверхнасущной, в частности для радио «Радонеж», потому что человек должен обладать не парадным, не официальным этим сытым по горло, а своим личным качеством. То есть человек должен проявляться не как общее место из учебника логики, а как индивидуальность, включенная в контекст своей реальной, а не абстрактной, личной, а не парадного служения жизни здесь и сейчас, в данный момент, с настроением в данный момент, со своим стилем, со своими проблемами. Не нужно от нас это прятать, понимаете, скрывать как со стороны тех, кто выступает по радио, так и со стороны, особенно со стороны тех, кто туда звонит. Вот, понимаете, наши батюшки, им не нужно ничего личного, только самая общая формулировка вопроса. Знаете, если мне нужны люди, пусть зачитывают вопросы из катехизиса, святителя Филарета, и прямо вживую на них отвечают.
Извините, как вас зовут?
В общем, устранить все личное, вот такая тенденция на радио «Радонеж», особенно со стороны наших интеллектуалов, то есть мужской половины, я бы сказала, учительской, вот мне кажется, что это вот допускать нельзя. И вот вы как бы, так сказать,
я вас понял,
вот
да.
Противодвижение.
Скажите, вас как зовут? Не успел. Ну, я хотел вам что ответить, что я вижу, что у вас наболело. Я, к сожалению, как и многие трудящиеся на радио и телевидении, сам очень редко слушаю радио и телевидение, поэтому я не могу сказать, что... Не могу предположить, что конкретно вас вызвало такие эмоции. Вот. И я, наверное, не обобщал, что у нас все батюшки как раз или все представители мужского пола, выступающие на Радонеже, они каким-то образом вот именно такую личную такую составляющую не дают, ее как-то скрывают или что-то вот то, что вы сказали. Мне кажется, это немножко преувеличение. Но, с другой стороны, я вижу, что вы хотели меня поддержать, и мне это очень приятно. Я как раз вот именно за то, чтобы... Нет, официальная парадная часть, это тоже прекрасно, она должна быть, но как раз одновременно с этим я ведь раскрываю перед вами душу, да? Я с вами делюсь искренне тем, как я воспринимал и воспринимаю то, что вы мне помогали и помогаете. И, собственно говоря, что может быть прекраснее этого такого какого-то искреннего контакта? Вот, вот этому и посвящена сегодняшняя передача. И из всего того, что я выше сказал, можно сделать вывод, что вообще, вот для меня удивительным оказался этот вывод, хотя, например, моя супруга, она не была удивлена, и там еще некоторые другие друзья мои, в том числе мужчины, как-то вот, видимо, я был этим удивлен только, не знаю, какая у вас будет реакция. Оказался такой вывод, что вообще женщин откликнулось меньше, чем мужчин. Вот по количеству. Но женщины при этом были гораздо активнее и щедрее. Что касается мужчин, то они чаще пользовались интернетом и жертвовали меньшие суммы, но при этом откликались больше, чаще, чем женщины. Видите, как интересно? Такая вот противоположность некоторая. Инь-ян, да, мужское и женское. И очень интересно сравнить это с тем, что я видел своими глазами. Потому что я ведь с вами, уважаемые радиослушатели, когда общаюсь вот вживую, да, не только тогда, когда вот с некоторыми из вас встречался, лично получал средства, да, я с вами общался на вечере Лины Владимировны Катерчан, даже не на одном вечере, не только там, где я принимал участие, на нескольких, да, на моем вечере в храме Покрова в Ясенево, другие есть какие-то способы общения. И вот туда, действительно, когда я своими глазами смотрел, приходит гораздо больше женщин, чем мужчин, да. Соотношение 60 к 40 или 80 к 20 даже. И это очень хорошо совпадает с данными анализа, вот, которые я сегодня провел, по результатам вот, сбора средств на свою книгу. Как оказалось, мужчины, слушающие меня, не только реже звонят, но и реже доходят до Сбербанка, вот что называется, ногами, или до места, где проходит какой-то вечер, да, куда нужно прийти. Но при этом по количеству мужчин оказывается больше среди тех, кто отзывается на просьбу о помощи. Однако жертвуют лаконично. С женщинами все наоборот. Они чаще звонят, чаще приходят на встречи, реже откликаются, но более щедро помогают. При этом нужно отметить, что те, кто звонят в эфир, это еще одна закономерность, для меня оказавшаяся удивительной. Это далеко не всегда те, кто помогали в сборе средств. То есть я обнаружил, что те, кто звонят в эфир, не часто помогали деньгами. И наоборот. Большинство тех, кто помог и кого я вот могу идентифицировать, да, мне никогда не звонили. Вот какая закономерность. И, естественно, я благодарен всем, и кто помогает, и кто вот снимает трубку во время прямого эфира со мной, беседует. Мне вы все очень дороги. Есть еще один телефонный звонок. Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим Александрович. Я хочу тоже присоединиться к тем, кто благодарен вам за вашу благодарность, скажем так.
Да, хорошая формулировка.
Да. И у меня маленькое, уж простите меня за него, маленькое замечание, скажем так, и потом вопрос. Но все-таки не стоит звонивших спрашивать, жертвовали они что-то или нет.
Извините, можно простите я вам сразу прямо отвечу? Можно? Вы не кладите трубку, потому что я подумал, что это кто-то скромный, который пожертвовал деньги, но при этом считает, что его не нужно благодарить. Я вот ошибся в этом, но просто у меня была такая мысль, что человек из скромности говорит, ну не надо меня благодарить.
Ну, я поняла.
Да. Я слушаю вас дальше, да?
Да, я сбиваюсь по телефону одно, а по радио другое звук сбивается. Вопрос такой, коротко. Если собирали деньги на определенный проект, и проект не удался, надо ли, можно ли жертвователи, могут ли они ожидать возврата своих жертв?
Это вы о чем спрашиваете? Вот конкретно о моем сборе?
Нет, к вам это не относится никаким образом. Просто.
Может быть, сайт Boomstarter вы имеете в виду, да? Там да. Там такое правило четкое, что можно собрать больше искомой суммы, но если собирается меньше, то все деньги возвращаются жертвователям минус 3% банку. Поэтому я Boomstarter больше пользоваться пока не предполагаю, даже в тех случаях, когда, если бы у меня возникла такая необходимость. Вот. И последний, наверное, вывод сегодняшней передачи. На данном этапе книга моя находится в издательстве. Скоро должен буду передать туда все средства, которые получил от вас, донести послесловие и именной указатель. Как я уже сказал, в январе, если Бог даст, все будет нормально, запланирован выход книги. В феврале рассылка книги и дисков тем, кто поддержал за вознаграждение. Это вот как раз касается тех, кто через Boomstarter поддерживал в некоторых случаях. И потом уже ближе к весне ожидается презентация книги в Москве, где она будет проходить конкретно, я пока не знаю. В ближайшие дни я также собираюсь на своем сайте, в социальных сетях и на Boomstarter вывести такой текст с краткой выжимкой того, что я сегодня говорил, чтобы можно было в печатном виде с этим в интернете ознакомиться. У нас сейчас я вынужден закончить эфир, потому что оставшиеся 5 минут нужно посвятить объявлениям. И, уважаемые радиослушатели, я вас всех сердечно благодарю за ваши звонки, за вашу помощь, внимание. У микрофона был Максим Емельянов Лукьянчиков. Всего самого доброго. До свидания.
Храни русского царства великого. Правомерно ли ставить вопрос о легитимности выборов на Украине?
заявление Союза православных граждан. По замыслу крупных геополитических игроков, Украина сегодня стремительно превращается в зону неконтролируемого хаоса. Уже давно грубо попраны все нормы международного права. Мирные граждане с молчаливого согласия правозащитных организаций средь бела дня подвергаются жестоким пыткам и унижающим человеческое достоинство расправам. Цинично игнорируя выполнение минских договоренностей, украинские силовики продолжают артобстрелы Донецка и Луганска, уносящие все новые и новые человеческие жизни. В обстановке оголтелой нацистской пропаганды и тотального запугивания населения проходит предвыборная кампания в Верховную Раду Украины. Правомерно ли ставить вопрос о легитимности предстоящих выборов? Даже лояльные нынешнему режиму, но не открыто исповедующие нацистскую идеологию кандидаты в депутаты подвергаются физическому насилию. Только в силу этого обстоятельства был жестоко избит кандидат Нестор Шуфрич, в прошлом известный политик Украины. Наряду с этим киевские власти не стесняются оказывать поддержку откровенным неонацистам, широко развернувшим свою предвыборную агитацию. Так кандидат от партии «Свобода» Юрий Левченко распространяет предвыборный агитационный плакат со слоганом «Каждому свое место» с изображением москаляки, повешенного на геляки. По 217 округу в Киеве единым кандидатом от демократических сил стал командир самого кровавого карательного батальона «Азов», лидер и идеолог украинских нацистов, еще до недавнего времени сидевший в тюрьме за попытку убийства журналиста. В своей предвыборной программе Белецкий обещает не только вернуть Крым, но и построить нацистское государство, сформировать новую украинскую нацию не на основе языка и культуры, а на фундаменте крови. Белецкого официально поддержал Юрий Луценко, глава политического блока Петра Порошенко, что не оставляет сомнений в том, кто на самом деле стоит за укронацистским проектом. Откровенный террор сегодня против канонической украинской православной церкви Московского патриархата. Взламываются замки, захватываются храмы, прихожан избивают на глазах сотрудников правопорядка, спокойно наблюдающих за происходящим. В Ровенской, Киевской, Харьковских епархиях распространялись листовки о начале так называемой контртеррористической операции. Это значит, что те, кто попытается защищать святыни, будут обвиняться в терроризме и арестовываться. Именно по такому обвинению недавно была арестована группа антифашистов в Одессе. В Киеве и Харькове 14 октября, в праздник Покрова Божьей Матери, неонацисты прошли факельным шествием с демонстрацией угроз в адрес канонической церкви. Итак, по указке Вашингтона и Берлина, марионеточная действующая власть реализует план строительства откровенно нацистского государства на Украине, который станет главным итогом выборов в обстановке страха и террора 26 октября 2014 года. Только нацистское тоталитарное государство будет способно выполнить задачу Вашингтона – стать тараном против России. Только зомбированный нацистской пропагандой народ может, забыв о своих православных русских корнях, обрушиться сначала информационной, а затем и физической войной на своих единокровных братьев. От имени членов Центрального совета Союза православных граждан сообщил председатель СПГ Валентин Лебедев.
Дорогие братья и сестры, 26 октября, воскресенье, в 12:00 Центральный музей вооруженных сил в рамках фестиваля «За Россию. Десант и спецназ» состоится концерт в поддержку Новороссии. Организатор мероприятия – Союз десантников России. Ведущие – герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин и бард-полковник Михаил Калинкин. Среди участников будут поэты и барды Донбасса. Вход на концерт бесплатный. Адрес – метро «Достоевская», улица Советской Армии, дом 2.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.